Собраны во имя Мое, там и Я посреди них. Евангелие от Матфея, глава 18, стих 20.
Нас было шестеро, собранных во имя Его. Собранных во имя дела, которое Христос заповедал еще Своим апостолам. «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Учите крестить людей в далеком забайкальском поселке Юмурчен Тунгокочинского района отправился священник-протоиерей Александр Тылькевич и пятеро его помощников-миссионеров. Не было бы в этом путешествии ничего особенного, если бы до Юмурчена можно было доехать, как обычно, по дороге. Все дело в том, что дорога проложена только до районного центра, Тунгокочина, а дальше 130 километров лес и болото. Однако и в таких северных глубинках, где нет сотовой связи, интернета, где свет подключают лишь на несколько часов в день, люди ищут истину, жаждут встречи с Богом. Промыслом Божьим нашелся в это лето вездеход, водитель которого обещал доставить до Юмурчена и обратно шестерку миссионеров из Шилки и Читы.
Батюшка же меня не хотел брать. Я плакала, честно говоря, плакала, что он так на меня посмотрел. Вроде, ну ладно, собирайся, говорит, езжаем. За час собралась, да поехала. Вроде, что там такого-то, уже хочется вот это вот.
Галина не в первый раз в миссионерской поездке. Она работает в иконной лавке Шилкинского храма. Поэтому ее главная задача – привезти людям самое необходимое – иконы, крестики, книги, молитвословы. Благо, универсальный проходимый ГАЗ-66 может принять на борт не только пассажиров, но и приличный груз. Может даже превратиться в походный храм. Бензина и газа у него хватает без дозаправки на 800 километров. По традиции перед дальней дорогой – краткий молебен. Но и в пути молитвы не прекращаются. Галина взяла с собой вязание. Каждая петелька – воздыхание. Господи, помилуй.
Как вы пришли к вере? Вот многие задают один и тот же вопрос. Мой ребенок, он в трехлетнем возрасте видел сон, в котором он сказал, что если мы не покрестимся, то его отец умрет. Ребенок трехлетний, то есть любая мать, любой взрослый человек поймет, что надо услышать такие, ну, редкие же моменты бывают. Ну и после этой ситуации, как бы, мой муж попал в аварию. Ну, через некоторое время. И, ну, тогда вот пришла вера, можно сказать. С того момента, как бы он меня за руку водил в храм почти каждый день с детского сада, он у меня в храм. Ко всем иконочкам подойдет, потом, значит, уже... Потом домой меня ведет. И так постепенно начала воцерковляться. Как бы и на клиросе вот батюшка там приглашал один, потом вот с отцом Александром.
Для опытных миссионеров, таких как Галина, дорога от Шилки до Тунгокочина уже известна. Как правило, бригада делает первую остановку через 75 километров, вершина Дарасуне. Здесь уже церковная жизнь налажена. Успенский храм освящен, собралась крепкая дружная община. Сегодня даже не верится, что когда-то дарасунцы начинали молиться в убогой комнатке детского сада. Гостеприимные хозяева пригласили миссионеров, так сказать, к чаю. Такой сытный чай на первое, второе, третье оказался кстати, потому что в очередной раз сесть за стол пришлось лишь спустя 10 часов. Традиционную коротенькую остановку сделали на сопке любви. Для того только, чтобы приложиться к недавно установленному поклонному кресту. Да еще раз взглянуть на грандиозные скалы и сказочную панораму, которая открывается с их высоты. До Тунгокочина оставалось каких-то 180 километров, но доехать до него в этот день так и не удалось. Машина стала хандрить, неполадки в колесе заставляли часто останавливаться. В одну из таких остановок, увидев на дороге священника, подошли люди и обрушили на батюшку свою беду. сын и дочь при смерти, попали в реанимацию с тяжелейшим отравлением копченым диким мясом. Просили срочно покрестить. До Усугля еще несколько десятков километров, а у нас машина не в порядке. Сошлись на том, что Господь сам все управит. В Усугли мы прибыли уже к вечеру. Отцу Александру надо было совершить отпевание, поэтому проехали сразу на кладбище. Внезапная, нелепая смерть. Уснул за рулем. Совсем еще молодой человек. Осталась жена, дети. Почему так происходит? Почему неожиданно прерывается жизнь именно сейчас, а не завтра, не через год? Священник помогает проанализировать и понять ситуацию, ответить на сложные вопросы. Потом едем в клуб, там давно собрались жители села. Это уже небольшая православная община. Хотя здесь еще нет храма, но уже отведена земля, поставлен и освящен крест. Теперь надо регистрировать приход и строить храм. Наталью отец Александр называет правой рукой. Она и секретарь, и катехизатор, и организатор. Может дать дельный совет и в вопросе регистрации прихода, и в вопросах богослужения. Это очень разносторонний человек. Поет на клиросе, работает с детьми, пишет стихи.
Верующая в широком смысле слова была с детства. Благодаря маме. Она мне всегда говорила о Боге. Иконочки у нас были. Но, к сожалению, не был у нас Бамовский поселок, не было храма, не было священника. Когда батюшка впервые к нам приехал, мне было 15 лет. И вот я покрестилась. Это как раз было время такого самоопределения. Я для себя решила, что свою жизнь свяжу только с церковью. После 11 класса закончила пастырские курсы. И вот уже 13 лет в Шилке рядом с батюшкой. В храме, на клиросе, на богослужениях, вот, миссионерских поездках.
Собрание закончилось около полуночи. Пришлось остаться ночевать в Усуглях. Всех миссионеров батюшка отправил спать, а сам в первом часу ночи с Натальей направился в больницу к умирающим ребятам.
В Усуглях, когда мы приехали в больницу, было трое человек, которые отравились мясом. Вот первые трое человек. Две девочки были без сознания, в том числе и Даша, которую нас пригласили. А брат ее, Сергей, он не мог говорить, но мог отвечать на вопросы. И батюшка с ним пообщался, спросил, хочешь ли ты креститься. Он ответил, согласен. И тогда батюшка взял с него обещание, что он обязательно прочитает Евангелие, и обязательно к нему приедет, и покрестил его малым чином. А на следующий день после этого крещения мы узнали, что Даше стало легче, Сергею тоже стало полегче, а вот третья девочка, она умерла, и мы все так удивлялись Божьему промыслу, что вот если бы не случилось это у нас авария с этим колесом, то и крещения этого не было бы.
В 10 утра следующего дня мы были уже в Тунгакочине. Вездеход стоял наготове, как боевой конь, которому не терпится ринуться в атаку. Мы загрузили литературу и все необходимое и взобрались на верхнюю переднюю площадку, где для пассажиров были предусмотрительно проброшены две доски. Миссионеров это нисколько не смутило. Некоторым попутчикам и вовсе не досталось сидячих мест. До этого дня никому из нас ездить на вездеходе не приходилось, поэтому все жадно впитывали новые впечатления. Грохот и копоть огромной машины скоро отошла на второй план. Потому что невозможно было оторвать глаз от удивительных по красоте пейзажей, от забайкальских просторов, где на сотни километров ни одной живой души. Наслаждаясь великолепной природой, все невольно прославляли Создателя, размышляя о том, что Божий мир прекрасен, пока к нему не коснулась человеческая рука. Часов через 6 у охотничьего зимовья сделали небольшую передышку, перекусили, попили чай. Сын священника Иван почти всегда сопровождает отца в таких поездках. Это не только дополнительные мужские руки, но и надежное подспорье в быту и в алтаре. Ведь во святая святых Иван прислуживает с 4 лет. В свои 16 он побывал в десятках приходов, прекрасно разбирается в богослужении, поет, может и уму-разуму научить. Тяготы миссионерских поездок его нисколько не пугают.
В материальном плане я получаю сгоревшую кожу, покусанную и все прочее, но в моральном плане это просто непередаваемое ощущение.
Да, 11 часов под палящим солнцем, раскаленный бак за головой, выхлопная с черным дымом слева, Горячие трубы возле ног, сожженные на солнце лица, заложенные уши. Все это казалось такой мелочью в сравнении с необъяснимой радостью, которую, как и Иван, испытывал каждый миссионер.
В 11 часов ехали, я всю дорогу улыбалась там на этом вездеходе. Мне была радость, что мы едем. Вездеход едет, деревья валятся. Ну, тоже несколько дискомфортно все. Эта усталость, она потом оборачивается такой какой-то радостью.
Привлекает то, что мы едем не просто так покататься, прокатиться, посмотреть на новые виды, там, искупаться в речке. Мы едем сюда просвещать людей. Тут люди, ничего еще не знающие, они как с чистого листа начинается их новая духовная жизнь.
Приезд миссионерской группы для юмурченцев не был неожиданностью. Еще в марте проездом по льду реки Витим отец Александр побывал в Юмурчене, познакомился с людьми, передал Евангелие, молитвословы, православную литературу и благословил желающих готовиться к крещению. Пообещал приехать летом, надеясь, что Господь поможет как-нибудь добраться до отдаленного села. Упования батюшки оправдались, и вот миссионерская шестерка в Юмурчене. Когда-то, лет 40 назад, народ здесь не знал нужды ни в чем. Авиасообщение обеспечивало селян не только необходимыми, но и дефицитными товарами. Работал Витимский госпромхоз, люди занимались оленеводством, скотоводством, разводили черно-серебристых лисиц и песцов. Однако советский рай без Бога оказался непродолжительным. В 90-е начался упадок, госпромхоз развалился, люди остались без работы, самолеты перестали летать, и село оказалось отрезанным от цивилизации. Как сотни российских сел, Юмурчен начал спиваться и вымирать. К 2014 году население сократилось на треть, осталось 102 жителя. Был ли смысл ради такого малого количества людей двое суток ехать, преодолевая немыслимые трудности, тратить время, силы и средства?
Смысл есть, даже если бы тут жил один человек. Каждая душа, она должна быть спасена. И наша задача нести им эту весть, а дальше уже от самого человека зависит. А если человек не просвещенный, на ком это останется? Это будет наша вина, что мы могли, имели возможность, но не дали ему эту благую весть.
Ради одного человека стоило ехать, а как же? Тут такое событие для этого поселка, если ни разу вообще священник тут не был. Это же, мне кажется, вообще достижение большое для этого поселка.
Духовным центром Юмурчена на 3 дня стал скромный детский сад «Одуванчик». Сюда один за одним потянулись первые прихожане. Галина развернула иконную лавку и охотно отвечала на многочисленные вопросы людей. Иван с батюшкой обустроили походный храм, оборудовали престол, жертвенник, закрепили традиционные занавески, которые будут выполнять роль царских врат. Как известно, главное богослужение православной церкви, божественную литургию, можно служить в любом месте. Главное, чтобы был антиминс, специальный плац с частицами святых мощей. Обеспечить личный состав продовольствием благословили Елену. Для Елены это была первая миссионерская поездка со священником. Она поехала, даже не представляя, чем сможет быть полезной, и была готова на любую работу. Обычный, рутинный труд Елена выполняла с огромной радостью и охотой, словно это было самое приятное занятие на свете. К вере она пришла через тяжелые утраты, через сомнения и раздумья.
Каждый человек, он ждет какого-то чуда. Вот буду верить в Бога, да, и вот если он мне покажет вот какое-то чудо. Вот, допустим, я прошла вот через это. Я читала книги там вот про всякие святыни. И все думала, ну вот, может быть, вот, Господи, ну покажи мне чудо, ну, я в тебя вот уверую, да. И когда батюшка пригласил в эту поездку, я, конечно, была очень рада, но не думала, что это настолько будет вот для меня, для моей души полезно. То есть я очень многое поняла, что действительно Господь есть.
Господь есть. Его присутствие было непрестанным и настолько ощутимым, что сердца миссионеров просто таяли от какой-то неземной радости и ликования. Это передавалось и юмурченцам, которые с удовольствием пребывали в походном храме, на водосвятном молебне, на панихиде, на первой в истории села литургии. Кроме того, В первый же день пребывания группы в селе, после 2 месяцев засухи, прошел долгожданный дождь. Все восприняли это как Божье благословение.
Дождя мы ждали очень долго. И уже страшно даже не за урожай, который может не уродиться, а страшно, что уже наступил пожароопасный период, что может загореть тайга, что все хрустит под ногами. И просто этот дождь, он, естественно, спасение для всех нас.
Жизнь миссионерской группы проходила, как обычно, по давно заведенному распорядку. Утренние и вечерние правила, последование ко причастию, молитвы до и после еды, богослужение – все это совершалось соборно, всеми вместе. Каждый исповедовался и причащался святых христовых тайн, тем самым помогая не только своей душе, но и показывая пример жителям села. В помощи нуждались даже крещенные люди, кто за 10-20 лет после крещения ни разу не подходил к исповеди и причастию. Волнение и страх сделать что-то не так после общения с миссионерами и священником бесследно проходили.
Получилось это все впервые. И даже вот вчера, вот, допустим, я стояла, мне все так волнующе. Ну, в общем-то, если честно говоря, даже ничего страшного и нет. То, что есть, говори все как на духу. Когда приезжаем туда, в город, у нас нет такой возможности. Во-первых, это вся суета. Даже если и получается сходить в храм, то только чисто вот так постоять, посмотреть.
Четверть жителей села выразили желание принять крещение. Для многих из них эта возможность была просто подарком судьбы, потому что из-за труднодоступности села и невозможности выехать долгие годы люди не могли покреститься. Но сначала огласительные беседы. С детьми на доступном языке о вере, о Боге, о предстоящем крещении говорила Наталья, а со взрослыми беседовал отец Александр.
С одной чаши с чужим человеком есть не будешь. Чаша – это символ единства. Почему мы с чашей-то ели все? Вот когда мы причащаемся тело и крови Христова, потому что существует на божественной литургии такой момент, когда хлеб превращается в тело, вино превращается в кровь, и мы все причащаемся тело и крови Христова. Раньше, когда я был чуть поменьше, мы бегали смотреть, у нас были такие летние кинотеатры, и мы бегали смотреть как-то фильмы про индейцев. Там индейцы резали себе руки, с бледными лицами братались. Хотя переливание крови невозможно таким образом, да? Но прикоснулась кровь к крови, и все, ты мой кровный брат. Так вот, смотрите, мы причащаемся в храме от одной чаши телом и кровью Христова. В каждом из нас одно тело и одна кровь. Мы кто друг другу становимся? Мы становимся друг другу кровными родственниками. Вот почему на Руси всегда беда одного человека была бедой для всех. И радость одного человека была радостью. Почему? Ну, потому что все родственники.
Протоиерей Александр Тылькевич окормляет десятки забайкальских православных приходов. Расстояние между ними бывает и 100, и 200 километров, но батюшка старается их все объехать. Каким-то чудом ему это удается. И удается помочь каждому, кто к нему обращается. В его приходах устроено так, что даже когда священник уезжает, полноценная молитвенная и хозяйственная жизнь продолжается.
Брат моего отца, он в поездке незаменимый человек. Как вот сказали, в душе, говорит он, оператор. Он в душе кто хочешь. Вот надо ему быть копателем, он будет копать. Надо быть ему строителем, он будет строить. Так и в этой поездке. Он и водитель, он и катехизатор, он и священник, он и... Вот все, что хочешь. Вот обед сварить, да не проблема.
Да все у нас зависит от пастыря, от священника, от его внутренней энергии. Наш батюшка, он наделен вот таким даром, что эта вот энергия внутри него, она начинает... работать, и вокруг него все начинает вертеться, крутиться, и вот он даже, мы даже как-то так иногда шутим, смеем, что вроде бы как батюшки нету, и ну так все спокойно, тихо, вот появляется батюшка, и у нас начинается какая-то бурная, активная деятельность, нужно срочно куда-то бежать, срочно куда-то ехать, кого-то крестить. Это вот наш такой локомотив, который вот вперед этот весь поезд движет. Вот. И благодаря ему вот эти все поездки совершаются, благодаря вот этой его энергии. Вот. И благодаря ему в очень многих таких местах у нас проповедь
начинается. И потом начинается какое-то движение, люди начинают как-то реагировать. Сначала они просто крещение принимают, сначала они одну молитвочку читают, потом они говорят: батюшка, приезжайте к нам, нам надо вот еще вот это. А потом они говорят: батюшка, как бы нам здесь храм?
Так появились храмы в Вершина-Дарасуне, Тунгакочине, Усть-Каринге, других поселениях. А в Юмурчене все только начинается. Первое знакомство с основами веры, с православными книгами, да и с самим священником.
Человеку для счастья нужно просто жить в ладу с собой, с Богом и своими родителями. Вот и все. Вот недавно был стоматолог и говорит, вот все, кто к нам приходил, к стоматологам, все говорят: ну когда же вы изобретете такую таблетку, чтобы выпил? Все зубы выпили, новый вырос. Это хорошо было, такая таблетка, да? Выпил таблетку, печень. И вторая выросла, новая печень, да, или там легкий прокурил, уже рак там начался, выпил таблетку, новые легкие. Но так не бывает. Вот все страдания, которые сегодня человек получает, это все страдания, которые попускает Бог за то, что человек нарушает закон. Человеку положено дышать воздухом, а он дышит табаком, да? Табачным дымом. Человеку положено пить воду, а он пьет водку. Человеку положено жить по-человечески, а он живет как животное.
Батюшкин труд, видишь, как его проповедь находит отклик в сердцах людей. Потому что многие люди, бывает, плачут даже, когда батюшка говорит, какие простые вещи, вот видно, что они попадают в сердце. Многие люди как-то что-то, какие-то делают выводы. Может быть, это не сразу здесь видно, что человек, вот что-то с ним поменялось, вот, но потом в дальнейшем все равно это как-то проявляется. И вот когда видишь, что вот это семя посеянное, оно все-таки дает свои всходы. Это дает вдохновение на много-много-много времени.
В Шилке к крещению батюшка готовит людей около месяца. А здесь, учитывая экстремальные условия, для оглашения всего несколько часов, в которые надо суметь пробиться к каждому сердцу, дать мощный толчок познанию веры.
До тех пор, пока человек не думает о Боге, он не может являться полноценным человеком. Да, многие из них там покрестились, умудрились покреститься, выезжая там на большую землю. Но как бы полнотой церковной жизни они все равно не могут жить. Божественные литургии, исповедь, праздники, все, что касается связи человека с Богом, они, это здесь отсутствует. Терять-то форпост жалко. Поднималась же Русь с колен сколько раз. Поднимались поселки, а когда приходили сюда первые поселенцы, их не было 100 человек, их было еще меньше, может быть, но все равно как-то поднялись, как-то выросли, как-то образовали какое-то поселение. А теперь все хереет, хереет, хереет. А чего? Нету Бога.
Передать трепет, волнение, радость всех, кто участвовал в таинстве крещения, практически невозможно. Счастливые улыбки, необъяснимые слезы. Все ощущали причастность к чему-то очень важному, судьбоносному. Зримо читались молитвы, горели свечи, пел хор. А незримо происходило рождение новых людей. Они облекались во Христа, получали великий дар Духа Святого. И для них отныне открывались двери Царства Небесного. «Рожденная от плоти есть плоть, рожденная от Духа есть Дух», говорил Христос в Евангелии. «Если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царство Божие». Освященная вода быстрой реки, так с авенкийского переводится слово «юмурчен», стала купелью для жителей села. Как Иоанн Креститель в Иордане, как князь Владимир в Днепре, так и отец Александр в Юмурчене крестил людей в православную веру. И вновь невидимо сам Христос касался благодатью человеческих сердец.
Да, я не знаю, я еще не поняла, но мне хорошо. Добро, тепло идет. Очень приятно, что вы хорошо. Спасибо, что вы приехали. И вообще очень рада.
Конечно, нужно ездить в такие отдаленные места, потому что вот в Евангелии есть такой момент, когда Господь говорит о том, что кто из вас, имея 100 овец и потеряя одну, не бросит 99 и не пойдет, чтобы найти, искать вот эту заблудшую овцу. И когда он ее найдет, возьмет себе на плечи и принесет, и будет радоваться о ней более, нежели о 99 праведниках. Вот если так немножечко это переложить на наш контекст, то примерно что-то такое получается, потому что священник оставляет тех людей, которые уже крещенные, для того, чтобы идти вот за этой потерянной овцой, на таком вот дальнем расстоянии она где-то находится. Вот живут эти люди, которые, ну, конечно, слышали о Боге, вот, но, к сожалению, вот священника в этих местах не было.
На следующий день после крещения утром божественная литургия. И мы, миссионеры, и новокрещенные селяне, как первые русские послы Византии, не знали, где находимся, на земле или на небе. Настолько возвышенной, проникновенной, в полном смысле божественной была служба. Любовь Божия щедро изливалась на всех. В далекой, глухой забайкальской глубинке Господь не оставил людей, даровал им самого себя. «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем», сказано в Евангелии. Не человеческому разуму, а только простому, чистому, доверчивому сердцу открывается эта тайна Святой Евхаристии.
Ну, смотрите, какие у нас храмы. То детский садик, то еще, то школа, то библиотека. И везде наш походный храм со своими занавесками, он выполняет функцию любого храма. Хоть кафедрального собора города Читы, хоть храма Христа Спасителя города Москвы. Полноценная литургия служится в тех местах, где вообще от сотворения мира не служилась никогда божественная литургия. И везде остаются ангелы, которые незримо предстоят престолу, и везде они, все это будет чувствоваться. Даже если на этом месте не останется камни на камне, совершенная литургия, она все равно здесь останется.
Постоянно чувствуется, вот не хочется повторяться, как бы, да, но вот какая-то Божья помощь. Вот прямо, вот знаете, ощущение вот этого вот, ощущение праздника для души. Вот, вот на настоящий момент вот у меня даже какое-то ликование. Я вот настолько благодарна, настолько рада, что я поехала с батюшкой. Вот мне даже вот слезы перехлестывают.
Состояние, когда слезы перехлестывают, когда непрерывно находишься в каком-то вневременном блаженстве, испытывали мы все. Только отведав плод, можно понять его вкус. Только пережив благодать Божью, можно понять, что это такое. Воистину, вкусите и видите, яко благ Господь.
Зарядное устройство, допустим, если телефон не заряжать, да? Он же потом не функционирует. Так и тут, вот, наверное, больше ты получаешь заряд для себя. Я не знаю даже, в каком сравнении это лучше будет. Поэтому я считаю, что получаешь заряд вот этой духовной энергии.
Полнота человеческого бытия такого. Когда возвращаешься, настолько преисполнен. Вроде бы вся эта дорога, она убивает, конечно, и физику, и позвоночник нагружается, и спина, и ноги. И нет ни одного там в теле органа, который бы не напрягался. А с другой стороны, душа распирается вот этой полнотой. Потому что исполнение евангельской заповеди, которую Господь сказал, идите, научите и крестите во имя Отца и Сына Святого Духа. Вот то, что ты исполнил, то, что Христос сказал. Задача была поставлена, и задача была выполнена. А какими средствами, это уже не имеет значения. Даже ради одного человека было бы смысл тратить время, средства. Потому что возвращаешься, да, с огромной радостью.
Приезд к нам священника и вообще всех служителей храма, это, конечно, событие грандиозное для села, прежде всего. Потому что за всю историю, а скоро уже будет вековой юбилей села, если оно начиналось, как говорится, с первопроходцев, это впервые здесь осветили некоторые места. Поскольку в город мы, если ездим, то это налетом, наскоком. В церковь забежим, естественно, но уже не могли выстоять полностью службу. И я думаю, что это нужное дело. Когда еще кто приедет к нам? И в этой глуши это просто, ну, может быть, подарок сверху.
Не оставить в истории это грандиозное для села событие было нельзя. Поэтому мы прихватили с собой фотоаппарат и видеокамеру. В Мне суждено было стать летописцем крещения Юмурчена. Правда, в экстремальных случаях, когда нужно было снимать, свесившись с вездехода или с высоты птичьего полета, я передавала видеокамеру в более сильные руки. А потом было самое сложное – передать словами неизреченное и показать невидимое. Но какие слова или картинки могут вместить действие Божьей благодати, Божьего промысла? Как можно передать сокровенное переживание человеческого сердца – блаженство, счастье, радость, любовь? В этой поездке мне суждено было пережить это вместе со всеми. И было интересно узнать, о чем еще мечтают счастливые люди.
Наверное, были какие-то другие мечтания, как у любого человека, там добиться чего-то, сделать карьеру, построить там то-то, сё-то, да. Сейчас вообще это все отошло на второй план. Вообще, ну, как бы это необходимо, да, наверное, для жизни. Но в первую очередь теперь я думаю, что хотелось бы спасения для своей души. Ну, близким, конечно, молиться за них.
Говорят, построить дом, посадить дерево, да, вырастить ребенка. Я хочу построить храм. Пусть даже я и буду там священником, не священником, там уж как Бог правит, но хочу построить храм.
А вообще мечта, чтобы все люди любили друг друга, просто любили.
Чтобы Господь все грехи простил. Чтобы всех нас Царство Небесное принял. И чтобы нам всем там встретиться. И жить там вечно.
Царство Небесное. Вот.
Мы живем полноценной счастливой жизни. У нас все, что нам нужно для нашей жизни, у нас есть. У нас есть храмы. У нас есть на чем служить, есть кому служить. Ну вот, было бы еще побольше священников, было бы вообще здорово. А так у нас есть все. У нас есть прекрасные люди, которые нас окружают. Замечательные. У нас есть техника, на которой мы добираемся туда, куда, ну, простите, только вертолеты долетают. И когда-то была самая дальняя точка, куда мы вообще могли доехать, это Узугли. Ну, когда-то мы собрались в Тунгакочен, а потом собрались до Каринги, а теперь мы уже стоим в Юмурчене, а у нас еще дальше Красный Яр. Но я думаю, что у нас работа еще на ближайшие 100 лет хватит.